Вы слушаете Radio Freedom FM. W284BW 104.7 FM Нью-Йорк и WXNY 96.3 FM HD4 Нью-Йорк. Свободно о важном. Новости на Freedom FM.
Здравствуйте, в студии Екатерина Игнатьева, служба информации Радио Freedom FM 104.7 и главные темы этого выпуска. Американские конгрессмены выделяют 130 миллионов долларов на отслеживание гиперзвукового оружия. В США обосновали отсутствие антироссийских санкций из-за Навального. И в Японии беспилотная электричка впервые начала выполнять регулярные рейсы. Теперь об этом и не только, более подробно. Конгресс Соединенных Штатов выделит дополнительные 130 миллионов долларов на создание группировки спутников для отслеживания гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Defense News. Эти средства будут направлены в Агентство по противоракетной обороне в рамках принятого Конгрессом оборонного бюджета на будущий год. Сообщается, что новая группировка спутников позволит закрыть массивную брешь в американской системе предупреждения о ракетном нападении. Действующий президент Дональд Трамп ранее наложил вето на принятие обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет. По словам политика, в бюджете прописаны крайне необходимые меры для увеличения оборонного потенциала страны. Наша страна пока не ввела антироссийские санкции после инцидента с Алексеем Навальным. Для этого нужно получить одобрение правительства и американского лидера. Однако, как утверждают источники телеканала CNN, Дональд Трамп напрямую не обвинял Москву ни в отравлении оппозиционера, ни в совершении приписываемых России массовых кибератак на американские правительственные ведомства. Ранее в Госдепе США указали на виновных в отравлении Навального. Соединенные Штаты считают, что сотрудники ФСБ использовали вещество нервно-паралитического действия «Новичок». Об этом в беседе с CNN заявил официальный представитель ведомства. Напомню, самочувствие Алексея Навального резко ухудшилось во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, затем оппозиционера доставили в берлинскую клинику, специалисты которой заявили об обнаружении в организме россиянина следов вещества из группы «Новичок». Российские врачи, которые также провели исследование, ядов не обнаружили. После выздоровления Навальный заявил о причастности российского руководства к его отравлению. К другим темам. В Японии на юго-западном острове Кюсю беспилотная электричка впервые начала выполнять регулярные пассажирские рейсы. Без вмешательства человека электропоезд проезжает около 13 километров в крупном городе Фукуока, сообщает агентство Киода. Отмечается, что первое время в кабине электрички все-таки будет присутствовать машинист, но лишь для того, чтобы проконтролировать работу системы. В скором времени электричка будет курсировать полностью в автоматическом режиме. По маршруту беспилотный поезд будет совершать порядка 12 рейсов в день. Власти Японии намерены внедрить беспилотные электрички по всей стране. Сейчас там можно использовать только беспилотные поезда. Правда, их маршрут должен пролегать на эстакадах, где нет людей, и исключаются отрезки пути, где необходимы остановки на светофорах. Официант в одном из ресторанов Северной Каролины получил удивительный рождественский подарок от щедрого незнакомца – чаевые в размере 1 000 долларов. Как сообщает US One, работник кафе разговорился с посетителем. Выяснилось, что оба мужчины окончили один и тот же колледж в Атланте и оба работали в ресторанном бизнесе. После того, как незнакомец ушел, оплатив счет в 146 долларов, официант увидел, что мужчина оставил чаевые в размере 1 000 долларов. Подарок сопровождался емкой надписью «С Рождеством». И коротко о погоде. Завтра в Нью-Йорке облачно, утром местами дожди. Также ожидается усиление ветра. В порывах он может достигать 40 миль в час. Температура воздуха от 50 до 55 по Фаренгейту. Это от 10 до 13 по Цельсию. Еще больше новостей уже через час в эфире Freedom FM 104.7 на russian.radio, на наших страницах в Instagram и Facebook Radio Freedom FM 104.7. Также вы можете установить наше приложение Freedom FM. Оно доступно для скачивания на iOS и Android. А к этому часу у меня все. Екатерина Игнатьева, служба информации Радио Freedom FM, 104.7 Нью-Йорк.
У елочки нарядненькой мы пожелаем всем еще год вместе провести с Freedom FM. Еще год вместе провести с Freedom FM.
Если вы перестаете чем-то пользоваться, это что-то неминуемо отмирает. Жизнь, свобода, правосудие, конституция и даже отдельные части тела. Ток-шоу «Без паники» с Юрой Дашевским в четверг в 4 на Freedom FM 104.7.
Добрые 4 часа в Нью-Йорке, дорогие друзья. Юра Дашевский здесь. Все со мной в порядке. Молчал, думал, теперь обращаюсь к вам. Вот это моя заставочка, что я написал, когда готовился к тому, что у нас передача выйдет в эфир, о том, что мы перестаем чем-то пользоваться, сейчас как никогда важна, потому что вот не пользовался я голосом несколько минут, видите, голос немножко подсел, не пользовались мы нашим правом избирательным, не пользовались нашим правом на то, чтобы в должной мере изучить все материалы, и продолжаем не пользоваться всеми льготами, которые нам дает жизнь в Америке, изобилие информации со всех сторон. Надо посвящать время, надо разбираться. Сегодня у нас в гостях дорогой друг, замечательный человек, голос из Вайоминга. Чарльз Кол с нами. Чарльз?
Да, привет, Юра.
Вот он с нами издалека. Прекрасный русский язык Чарльза Кола, преподавателя русского языка в военной школе когда-то. Сейчас на пенсии.
Чарльз написал. Бывший.
Бывший. Чарльз. Замечательная книга, написанная Чарльзом «In Russian Wonderland». В России страна чудес. Его поездки молодым человеком в Россию в 70-е годы попала в поле моего зрения. Мы с ним связались, и с тех пор мы поддерживаем связь. Если кто-то пожелает объяснить Советский Союз своим детям из тех, кто старшего поколения, если кто-то хочет объяснить своим детям, которые не очень хорошо читают по-русски, это книга, которая им очень поможет, я думаю. Они придут к вам с вопросами, потому что масса вещей, о которых говорит Чарльз, мы принимали за само собой разумеющиеся. Для него это было все абсолютно в новинку. Я прав, Чарльз?
В основном, да. Наши старые преподаватели, которые нас учили русскому языку, еще до того, как я туда ездил, значит, они нам объяснили, да, что такое коммунизм. Ну, одно дело слышать это, а видеть вот собственными глазами – это совсем другое дело.
И что было самым сильным потрясением для вас, когда вы там были? Это были годы какие примерно?
Это было при Брежневе в 72-м году. Значит, в так называемой эры, значит, застоя в Советском Союзе. Что меня больше всего удивило, это то, что вот я, хотя родился в большом городе, я жил, значит, в разных штатах Америки, и в больших городах, и в маленьких поселках. И там вообще жизнь идет довольно сладко в Америке, всегда так было. А вот в Советском Союзе, вот первое впечатление, как мы, значит, сошли, значит, это самое, полетели с самолета туда через таможню, вдруг выходим в этот самый зал ожидания. И, господи, бегали, значит, суета, сплошные крики. Там эти работяги прямо среди белого дня выпивали, значит, из бутылки. Я такого не видел. Я говорю, вот это будет интересно. Но зато, понимаете ли, среди народа в те годы мрачность такая. Они все были уже, ну, они восприняли, как это, ну, это их судьба была. И некуда бежать было, как это самое. Так что вот это первое впечатление, я думаю, что это самое слабая организованность и вообще советская система. Я о нем много читал, о Советском Союзе, и слышал от своих преподавателей и прочее, но опять-таки видеть это и испытать это на собственной шкурке — это совсем другое дело. Вот меня просто поразило. Вот я описываю в одной главе, когда мы были проездом в Москве, значит, мы останавливались в гостинице, в старой гостинице «Метрополь». А в те годы, значит, американское посольство находилось на улице Чайковского.
И сейчас, по-моему, тоже они там. Ну, еще где-то какие-то там есть у них корпуса.
Но, значит, мы второе утро, кажется, нашего это самого времени пребывания, мы решили пойти в посольство пошамать. И по дороге, значит, по улице, направо от нас, вдруг я вижу дом книги, огромнейший этот самый книжный магазин в Москве. И длиннющая очередь. Очевидно, вышла какая-то, значит, новая книга, и стояли. Это уже было, я скажу, в 6:30 утра. Так? Уже очень длинная очередь. Ну, пошли дальше. Значит, ели, кушали даже в посольстве. По дороге обратно в метрополь. Это приблизительно через полтора часа после того мы подходим еще раз к этому самому магазину. Длинная очередь была гораздо короче, но зато вдруг мы очутились прямо в такой момент, что вдруг лавочка закрылась, все, кончено. Кончилось. И люди, которые простояли, наверное, уже 2 часа, 3 часа в очереди, просто, что делать, и втихомолочку разошлись. И я подумал, значит, они вот так привыкли к такой жизни, это меня удивляло, потому что в Америке такое бывает, и здание будет гореть. На самом деле, это совсем... Но люди были просто, насколько не знаю даже, как это и описать, они были совершенно без всякой надежды уйти из этой жизни, и они воспринимали все это как действительно. Но что делать? Старинный русский вопрос, что делать?
Да, так? И кто виноват? Ну, с тех пор очень многое изменилось, конечно, и в России, и в Америке, безусловно. Вы были с выставками американских достижений, да, так сказать, по разным отраслям. Это все показывалось американским госдепартаментом и соответствующими другими организациями. Все это спонсировалось. И обмен был на такие же выставки симметричные в России. Скажите мне, вот с сегодняшних позиций, когда мы слышим о бюджете раздутом Соединенных Штатов, был ли какой-то эффект, с вашей точки зрения, от того, что эти выставки приезжали в СССР?
Трудно сказать, но я помню, что вот нашу выставку посещал тогдашний довольно известный человек, консервативный, это сам писатель, Уильям Ф. Бакли. И его спросили, как это, как вам кажется, я сказал, вот деньги, которые мы вкладываем в эту программу, это как раз вклад, это investment, это не то, что expense, это investment. И его спросили, почему? Он сказал, потому что ведь все эти, например, один из наших городов выставочных, это Казань была. Казань до того была совершенно закрытый город. Туда иностранцев близко не подпускали, никогда. И вот, чтобы местный народ мог бы это самое разговаривать с американскими людьми на русском языке обо всем на свете, о жизни в Америке, и он говорит, это просто золото для нашей страны. А с другой стороны, советские выставки, вы упомянули, что в обмен за это, они были очень неэффективные, потому что на нашей выставке в 72-м году нас, гидов, так называли, было 23 человека. А вот на советской выставке обслуживающий персонал в том же году состоял из 5 человек.
Что такое, КГБ кончились кадры, чтобы представить перспективную молодежь, вознаградить поездкой в Америку?
Да, или была очередная чистка, я не знаю. Но, в общем, не было интереса среди американского народа, мне кажется. Вот поэтому эти очень ограниченные советские выставки. А вот наши выставки, которые ездили, значит, каждый год, начиная с Никсонского, это самое дело, с Хрущевым, помните, в 59-м в Москве. Это как раз начало той программы, и у нас каждый год мы посылали такую выставку в СССР на год. У нас было две смены. То есть первая смена – три города, потом, значит, мы приехали как вторая смена на 6 месяцев и в 3 еще других городах. Ну, в общем, интерес среди советского народа был просто потрясающий. Я помню, что у нас было как составная часть нашей выставки 3 автомобиля американских. Малолитражный такой, по-моему, Пенто был.
Uh-huh.
Потом среднего размера, спортивная, как он назывался, я уже не помню. А потом третья машина была Lincoln Continental, огромная, его чуть не лимузин.
Это смертоносно.
И советские, особенно мужчины, они вот это сразу, войдя в это самое, на территорию выставки, сразу отправлялись туда и бомбили нас, наших вопросами, сколько это стоит, вот, как это функционирует. Вот,
сколько лет нужно ждать в очереди, чтобы такую машину разрешили купить, например?
Да, это было интересно, потому что одного из наших гидов так и спросили, ему задали вопрос. Теперь, как трудно достать вот такую машину, как вы сказали, лимузин? Он говорит, ну, поедешь туда, к этому самому дилеру, и значит, если вам нравится это самое, то вам...
Они и уедете.
Если у вас чистые финансовые это самые дела, то вам дадут, значит, кредит на 4 года и на 5 лет, и вы... Значит, того же дня выезжайте оттуда, вот на этой ноже. Это для них, это... Некоторые считали, я видел по их...
Не верили.
Это
пропаганда американская.
Это же утро.
Сколько она стоила тогда, Чарльз? Сколько стоила тогда эта машина?
О, наверное, те годы я забыл, но это около... Я бы сказал, около 5 или 7 тысяч.
Сейчас мы уходим, говоря о деньгах, мы уходим на рекламу, но вернемся через несколько минут.
Эксклюзив от King's Highway Vision Center. Очки для детей, защищающие глаза от вредного излучения экранов. Ваши дети занимаются спортом и носят очки? King's Highway Vision Center уже решил и эту проблему. Оптические очки для плавания, футбола, велосипеда и даже лыж для детей и взрослых. Цены падают вместе со снегом. Акция «Соточка». Оправа плюс оптические линзы «Хамелеоны» – «Соточка». Скидка на все дизайнерские оправы – «Соточка». Оправа плюс линзы, защищающие глаза от вредного излучения экранов. Соточка. А если у вас день рождения, вам подарят 20% скидку. Ну и, конечно, бесконтактная доставка контактных линз. Спешите в King's Highway Vision Center. Уже полвека на King's Highway и из 13-й в Бруклине. Принимаются все страховки и планы. Опытные окулисты окажут экстренную помощь все 7 дней в неделю. Звоните сейчас. 718-376-2020. 718-376-2020.
Водка «Курант Золотая» сделана из уникальных коньячных виноградных спиртов и произведена в провинции Коньяк во Франции. Семикратная дистилляция, 4-кратная фильтрация и 6-месячная выдержка придают водке «Курант Золотая» непередаваемую натуральную мягкость. «Курант Золотая» – это водка, которой нет равных. Даже бутылка – произведение искусства, выполненная в виде старинного графина легендарными словацкими мастерами. «Курант Золотая» – настоящее украшение праздничного стола.
Налетай и торопись в мебельный салон Белисси! Новогодние сюрпризы до конца января. При любой покупке, независимо от суммы, вы получите подарки, среди которых полотенца, пледы, подушки, чехлы для матрасов и даже ковры. Новогодние скидки на всю мебель только в Белисси. И самое главное, при покупке мебели на 2 семьи мы дадим вам оптовую цену.
А может, еще ниже.
Белисси. Никто не уйдет без подарка. 2455 Макдональд Эвеню между W и X. Звоните 718-975-2315. Заходите на belissi-furniture.com.
Если в 2020 году в вашем бизнесе начали вырабатываться антидела, У нас на Freedom FM есть рекламная вакцина. Купи рекламу до конца января и получи бонус. 718-758-5050. Реклама на Freedom FM, и бизнес дышит полной грудью. 718-758-5050.
Без паники. Прямо сейчас на Freedom FM.
Да, дорогие друзья, были когда-то в России очереди. Я не знаю, как сейчас, но в Америке появились очереди тоже. А в Америке самая большая очередь, наверное, которую я когда-либо видел лично. А это очередь за новым телефоном iPhone, когда он появляется. А еще одна очередь меня поразила. В Манхэттене как-то мы ехали поздно вечером, или даже ночью, не побоюсь этого слова. Я увидел гигантскую очередь вокруг квартала просто стоящую. Я остановился, вышел и спросил, что дают. Сказали, что продают за полцены туфли Лабутен женские на очень высоком каблуке. $1000. Люди стояли, в общем, всю ночь для того, чтобы эти туфли купить утром. Ну и, конечно, сейчас последние, самые длинные, длиннейшие очереди, перед которыми меркнет все остальное, это очередь для того, чтобы попасть на встречу людей, населения на эти митинги Дональда Трампа, которые он проводил, и, я надеюсь, еще будет проводить несколько раз до того, как разрешится вопрос с американским президентством. Там уже речь шла о милях и милях людей, которые стояли просто и лагерем буквально дожидаясь возможности попасть на много-многотысячный митинг с президентом, в то время как президент еле-еле элект Джо Байден отсиживался в подвале и слушал реляции о том, что все будет хорошо, от своих друзей в компьютерном мире и на местах печатников бюллетеней и так далее. Чарльз, кто виноват и что делать, стало американским вопросом теперь. Согласны со мной?
Да, только я хотел, значит, добавить еще одно. Я привел вот этот самый пример насчет машин. К чему же... Мы действительно, они от нас многому научились, и мы от них тоже. Так что первое впечатление о Советском Союзе – это одно, а вот 6 месяцев спустя, вот это самое важное. И вот путем разговоров с ежедневными бытовыми, значит, этими советскими гражданами, мы и познакомились с действительностью советской жизни. Я привожу... не знаю, довольно много примеров того в книге, но я хотел сказать, что уезжая оттуда, конечно, мы все были рады, конечно, из этой тюрьмы сматывать удочки, но зато у меня осталось такое впечатление, мне действительно было жалко народу, потому что я начал думать, действительно, а после всего этого, я говорю, а в чем эти люди виноваты? Что же они такое натворили за то, что они это сам страдают теперь? Это совершенно основа. Я говорю о среднем человеке. Я не говорю о политбюро, это все, это где мы понимаем. Но бытовые, вот эти самые нормальные люди в Советском Союзе, чего они, и мне действительно их стало уже, потому что русский народ гостеприимный, и вообще нам... У нас очень мало инцидентов было, когда эти, значит, подосланные, засланные КГБшники взяли верх. Обычно, очень часто, нас стали защищать от них советские посетители. Это было очень интересно.
То есть пушбэк работает, Америке... и работал, и работает, и будет работать. То есть ответное сопротивление всегда. Это нам сейчас важно очень помнить.
Да, Ленин жил, Ленин живет, Ленин будет жить. А насчет этих очередей, я боюсь, что если, переходя, значит, на тему американской жизни, я боюсь, что если это чистейшее, неиспоримое воровство, если им удастся вот это с этим делом, то американцам лучше довольно быстренько привыкать к вот таким очередям, потому что то, что они планируют для нас, американцев, будь здоров, это уже нечто будет.
Ну, вот история с коронавирусом и туалетной бумагой, например, да, она очень показательна, да. Непонятно, парадоксально, почему все бросились за туалетной бумагой, которая исчезла, и надо сказать, что она не вполне, мне кажется, даже восстановилась до того уровня. Не то чтобы я сильно за этим слежу, я имел запас до того.
Но когда эти демократы на самом деле рушат вот эту самую экономику нефти и газа и так далее, посмотрите, что будет тогда. И они уже сказали заранее, мы еще вернемся к этому самому договору по climate change, Парижскому, это мы все сделаем. И я думаю, что в первую очередь будет страдать вот эта самая часть экономики. Когда нефть пойдет вниз, посмотрите тогда, что будет. Все пойдет своим...
Ну, я думаю, что нефть, скорее всего, пойдет вверх, в заоблачные выси, которые очень выгодны России, например, и Китаю, потому что политика антитрампизма говорит о том, что в Америке не нужно добывать собственную нефть, ее нужно покупать, и нужно покупать от тех, у тех стран, от которых ты зависишь политически. И это для наших граждан здесь, в Америке, конечно, сограждан, это не лучшее решение, потому что мы понимаем, с одной стороны, что сток-маркет, рынок акций движется вверх, когда цена на нефть высокая, но с другой стороны, нам, обычным людям, большинству американцев удобнее и интереснее, когда нефть недорогая, и она наши собственные политические решения принимаются не в зависимости от того, у кого мы эту нефть покупаем. То есть мы не должны потакать ни Саудовской Аравии, ни России, ни Венесуэле, ни одной из стран, которые не испытывают теплых симпатий, больших симпатий к нашей стране. Я должен сказать, что я был на другой стороне. Я посетил, наверное, все выставки, которые я мог посетить в Ташкенте, американские, приезжавшие к нам. И я уже говорил об этом, и я это подтвержу всякий раз, когда меня спросят, когда тема этого возникнет, что эти выставки играли совершенно огромную роль в том, что происходило в наших головах. То есть мы видели буквально, ну, сказать, что 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году, мы видели антиамериканские тексты отовсюду, из телевидения, там, несчастных трех каналов и газет, там, 5 из них 2 журнала. И это все лилось на нас непрерывным потоком, и потом, когда мы видели людей, не даже глянцевые странички журнала, а настоящие предметы, привезенные из Америки, показали, что люди, как люди живут, видели манеры людей, которые работали на этой выставке, их доброжелательность. Они, конечно, не имели ничего общего с карикатурными американцами из журнала «Крокодил». Так что это имело, безусловно, играло большую роль. И так же, как и американская культура, которая просачивалась совсем во все как бы прорехи режима, то есть и джазовая музыка, и потом рок-музыка, и потом какие-то идеи литературные, безусловно, подчеркнутые, там, начиная от Хемингуэя и далее. Чарльз, как вы отнеслись к тому, что когда Дональд Трамп стал президентом, какие у вас были первые ощущения? Вот, как вы относились к Трампу до и после, так сказать, его избрания?
Ну, это самое, в предварительной кампании я его не поддерживал. Я поддерживал Тед Круз, потому что это, по-моему, это один из моих героев, Круз. Но после выборов... Ну, я решил, хорошо, посмотрим, что он сделает. И на самом деле, если уже принимать внимание, то есть целая очередь, чего он сделал, чего не было до него, это просто ошарахать. Это невозможно. Я бы не предвидел этого, но он что сделал? Он говорил с первого дня, я бизнесмен, и я не привык к тому, чтобы вот это самое построить там здание, чтобы это длилось там 6 лет. Ну что же, за 3 месяца можно, что? И он действительно действовал по принципам бизнеса, а не правительственного. Это, по-моему, даже его... Я говорю теперь о республиканцах теперь. Республиканцы, к сожалению, делятся на две или три части. Есть такие анти-невер-трамперс, вот такие, как Джордж Уилл и другие. Они были в самом начале обижены, потому что он же человек из Квинс, он вырос там в Нью-Йорке. Это вы же знаете, значит, какой это типус. Его, это самое, ударить, он тебя еще два раза. Это просто натурально, естественно. Но есть тоже так называемые rhinos или moderate republicans, которые, они уже так привыкли к тому, что, ну, у нас всегда так было, вот это самое, с демократами можем спокойно жить и все это. И Трамп все это, понимаете ли, он обернул это самое колечко, они не знали, что делать. Но он очень эффективен как президент. Нужно это сказать. Я на этот раз, конечно, с удовольствием проголосовал за него и убеждал своих друзей тоже. Это не, ну, Байден, это же это. Я знаю, я помню этого дурака уже с того времени, как его выбрали в Сенат первый раз. Это 40 с чем лет. Чего он из них?
Ну, он просто, у него нет ни к чему другому таланта, кроме как распихивать по карманам те деньги, которые падают
с потолка.
Ему. И унизительно совершенно положение он придумал для своего сына, который явно зависящий от наркотиков человек, явно зависящий от каких-то странных психологических рисунков поведения человек. И он его высылает таким образом практически проституировать за Америку. Чарльз, мы уходим на рекламу. До встречи через несколько минут.
В жизни каждого наступает момент, когда он, наконец, может отправиться в волшебный мир. Туда, где любят просто за то, какой ты есть.
Добро пожаловать в Ликерленд.
Здесь можно отправиться в удивительные приключения по разным странам и встретить новых друзей.
Мексиканская текила. Американские виски.
О май гад!
Русская водочка.
Водочки.
Итальянские вина.
Мама мия.
И французские коньяки.
Бонжур.
Магазин алкогольной продукции Ликерленд. Место, где сбываются мечты. 3758 Ностранд Авеню. 718-975-7070.
I've got you.
«Ты под моей кожей» пела великая джазовая певица Элла Фицджеральд, не подозревая, что под кожей на ее ногах были тяжело поражены периферические артерии. Это привело к ампутации. Прислушайтесь к своему организму и не списывайте боль в ногах на возраст и усталость. Ранняя диагностика у доктора Льва Пукина может не только спасти ваши ноги, но и уберечь от серьезных сердечно-сосудистых проблем. Звоните 347-349-49-49. Как будто новые ноги, говорят пациенты доктора Пукина, бодро шагая после процедуры, которая, кстати, совершенно безболезненна и покрывается большинством страховок. Назначайте визит 347-349-49-49.
Волшебный Уайлд Кинг Салмон, Блюфин Торо и Коби Биф. Для настоящих гурманов фуа-гра на тунце. С четверга по воскресенье амакаси из рыбы, доставленной из Японии. Хотите знать, где это? Это в ресторане Чикурин. Не забудьте, с понедельника по четверг каждое третье пиво в подарок. Каждый второй коктейль или горячее саке в подарок. Приходите в Чикурин на Avenue Z, East 17-ю. Или заказывайте 718-368-2000. 718-368-2000. Чикурин. Такой один.
Новогодний совет. Когда вас будут спрашивать, что вы решили насчет Нового года, отвечайте: «Я решил, пусть наступает». До Нового года осталось 8 дней.
Без паники. Прямо сейчас на Freedom FM.
Ну так вот, произошли выборы, и нам говорят, что Америка проголосовала за Джо Байдена, и все, что против него говорится, это вымысел, это недостаточно, нет просто никаких обстоятельств, которые помешали бы ему стать президентом и так далее, и так далее. Все, что говорят про его сына Хантера, это все обман, мистификация, никаких документов нет, никакого лэптопа с порнографией, детской порнографией, употреблением наркотиков, оргиями. Не существует, никаких банковских записей о переводах денег не существует. И вдруг, бум, выходит сегодня, по-моему, или вчерашний поздний выпуск, это был Wall Street Journal, где большущая статья о том, буквально с цифрами, обо всем. Ну, как бы трудно сказать, что Wall Street Journal был большим союзником президента Трампа в предвыборной кампании и вообще, хотя там появлялись статьи, конечно, достаточно объективного характера время от времени, но здесь просто подробно и детально прописано, что был подарен Хантеру Байдену бриллиант размером 2,8 карата от главы китайской энергетической компании, принадлежащей государственной компании, принадлежащей Компартии. Было перечислено 5 миллионов долларов на его счет, на счет его компании здесь, в Америке. Было, и даже было такое дело в квартире, которую купил глава этой компании в Нью-Йорке за 50 миллионов долларов. Он лично приготовил ланч Хантеру Байдену. То есть такой был ему оказан прием, совершенно королевский или президентский, или сынно-вице-президентский, так сказать. Все это было, конечно, во время, когда он был... когда его отец был вице-президентом Соединенных Штатов и сенатором до того в Сенате США. Чарльз, как вы отнеслись к этому? Было ли это для вас сюрпризом, как для американца?
И да, и нет. Видите ли, я, в отличие от многих таких моих соотечественников, я заинтересовался, ну, не то, что политикой, а то, тем, что называлось «Civics» тогда, в доброе старое время, еще в 9 классе. Я с тех пор слежу за этими событиями и так далее. Меня удивляет одно, опять, относительно республиканцев. Ведь теперешнее воровство, это ничего тут нового нет со стороны демократов. Линдон Джонсон попал в Сенат в 1948 году, 72 года назад. И каким образом? Вдруг в конце вот это самое, после election day, утром на следующий день, вдруг нашли коробку с бюллетенями. И как ни странно, все за Линдона Джонсона, и он выиграл. Потом, и мы знаем, что это так, потому что перед смертью один уже... познал свои грехи, он готовился к тому свету, и он сказал, да, мы это сделали, и объяснил, как они это сделали. Интересно, в той ящике, где бюллетени были, эти бюллетени были, значит, голоса за Джонсона, и все они были в алфавитном порядке этих самых...
Голосовавших.
И все были, значит, заполнены... чернилами из одной ручки. Вот это, понимаете ли, республиканцы...
проглотили.
Зря, конечно. Они это все принимали как, ну, это мелкое плутовство, ну, хорошо. Но за все эти годы, посмотрите, пожалуйста, что они сделали с этим сенатором в Миннесоте, Норм Колман, в 2008 году. То же самое. Он выиграл, но продолжали подсчет голосов. И дня через 3-4 тоже Ал Франкен выиграл. Как ни странно. В 2018 году...
В багажнике Калифорнии... машины, по-моему, нашли там какие-то последние бюллетени.
Наверное. Или в большом на складе там около Филадельфии. В Калифорнии. В 2018 году, знаешь, 2 года назад... эти выборы. 4 республиканских конгрессмена, опять-таки, по схеме, все выиграли того дня, а потом вдруг появились откуда-то бюллетени, и они все проиграли. В Ведь ничего тут нового нет. И вот я просто сижу и задаю себе вопрос. А где же были трампистские адвокаты, начиная с августа приблизительно, когда стало известно, что демократы наняли 600 адвокатов? Не для того, чтобы их защищать там в traffic court. Мы знали, к чему это ведет. А вдруг? Что, защиты от этого нет? Я думаю, что единственный выход теперь, это зависит от этих самых state legislatures. Это последняя пуля в винтовке. Потому
серебряная,
что они могут сказать, нет, эта сертификация ложная. Они все, очевидно, посылали тоже свои списки electoral votes. И мы посмотрим, что сделает Конгресс 6 января, когда это все дело выяснится. Но как рядовой американец смотрит на это, наверное, так же, как смотрели на выбор этого Кеннеди в 60-м году. Сколько было, значит, мертвых, которые голосовали за... И американцы, если вы спросите рядового американца, не специалиста, человек мало интересуется, он скажет, политика, он скажет, наверное, ну, это бывает. В Филадельфии, например, открыто говорят все, ну, такое плутовство, это идет, мошенничество уже десятилетиями в Филадельфии. Все знают. И вот чего это все нам стоило.
Да,
Байден не выиграл. Да. И он не выиграл никак. Невозможно.
Фактически, вот это правоцентристское ядро Америки, основная часть населения, которая живет по законам консервативным, которая живет по законам все-таки соблюдения какого-то семейного бюджета, которое хочет того же от государства, это большинство американское, которое также называют и молчаливым большинством. Это те люди, которые в многих-многих тысячах приходили на митинги Дональда Трампа. Эти люди совершенно не представлены практически уже много лет ни одной из партий, за редким исключением отдельных личностей, которые имеют очень много проблем со своими товарищами по партии. И я просто вижу, я вижу это как гигантская коррупция планетарного масштаба. Не зря так много людей и в России, и вообще в мире во всем очень следит за американскими выборами. И тем, чем как бы победа Трампа или поражение Трампа могут обернуться для как страны, так и всего мира. И в этом смысле это просто, я считаю, уникальным, потому что... Ну, живя в Советском Союзе когда-то и потом уже в независимом Узбекистане, так сказать, я не помню такого большого внимания к тому, что происходит в другой стране, если это не было, так сказать, инспирировано государственной деятельностью. Вот там мы за Анджелу Дэвис, например, переживали, там еще за Мартина Кинга переживали. Но это как бы мы знать не знали бы об этом. Сегодня люди просто не спят ночью в далеких уголках Сибири там, или в каких-то кибуцах Израиля, переживая за то, что происходит в нашей стране. Как вы думаете, Америка вот, была как бы такая полицейский для всего мира, как только нас не называли, да? Если она перестанет быть таковой, вот, если все, за что Америку ненавидели, исчезнет, и Америка станет одной из стран, хорошо ли это будет?
В зависимости от того, для китайцев это очень хорошо. Очень хорошо. Потому что главный враг во всем этом, давайте будем просто это самое откровенно говорить, это Китай. Китай. Вы, наверное, смотрели по новостям, уже передают, что сколько вот они вложили в этот самый университет, вот в эту самую компанию, тут эти в СМИ, эти social networks и так
ну,
далее.
Ну, вообще люди, живущие в районе Silicon Valley, в районе Сан-Франциско, говорили мне, что если какой-то venture capitalist хочет начать какой-то бизнес, вернее, он приглашает инвесторов к себе, и многие, если они слышат, что китайцы не участвуют деньгами в этом проекте, они просто не приходят.
Да. Да, вот это главный наш враг. И, к сожалению, ну, хотя Байден, если будем тоже откровенно говорить, Байден не... Я его лично не так боюсь, потому что это с самого начала был, если будет. Он это просто факир на час. Он скоро исчезнет. Главное тут, это вот это самое, что я обзываю ее комсомолька Камела. Вот, вот кого надо бояться среди демократов сейчас, потому что она злая, и она вот самая левая, она практически она коммунистка, если можно вот так выразиться. Она левее Берни Сандерс. И это уже по официальным данным record votes там в Сенате. Уже доказано.
Да, но с харизмой у Харрис не очень хорошо. Вот ее харизма, как бы, по сравнению с харизмой этого пожилого Берни Сандерса, который олицетворяет вообще все, над чем смеялась американская медиа. Он и белый, он и старый, он и с акцентом говорит, и так далее, и так далее. Очень этнически определенный тип. И в то же время он собирал гигантские толпы людей сам по себе. А вот Камала Харрис совершенно толпы никак не может собрать, в маске или без маски. Сейчас мы уходим на рекламу, еще у нас будет несколько минут после нее.
Бренди «Наполеон Родел» звучит так по-французски. Мягкий напиток с едва уловимым шоколадным вкусом и карамельным ароматом, насыщенного янтарного цвета. Хоть и из семьи Наполеонов, но абсолютно доступен по цене. Каждая капля драгоценна, в каждой бутылке столетия. Бренди «Наполеон Родел» согревает душу в любое время года. Есть VSOP и XO. Спрашивайте во всех ликерных магазинах Большого Нью-Йорка. Бренди «Наполеон Родел». Искусство превосходно.
Замучила боль в спине, позвоночнике или пояснице? Приходите в клинику коленного сустава и позвоночника. Мы вас вылечим. У нас есть для этого все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655. 718-338-6655.
А может быть и корка?
А может и седринка?
А может и вискарик?
Тебе перепадет, и главное запомни, что только в Local Caviar подарки все получат на этот Новый год.
Local Caviar Company продолжает удивлять щедростью. Купи у нас баночку черной икры, а мы тебе подарим копченого осетра и, внимание, бутылочку шотландского скотча. Заказывай, пока подарки есть в наличии. 646-666-9166. Бесплатная доставка. Или приезжай. 2890 Shell Road в Бруклине. localcaviar.com.
Усталый путник, не торопись. Заходи в кафе «Наргиз». Отведай главное блюдо Великой Степи. Бешбармак. Настоящий шарх среднеазиатской кухни.
Кафе «Наргиз» представляет новые блюда. Бешбармак. Изумительные фишкейки. Сочные креветки на гриле. И лучший салат «Цезарь» в Бруклине. «Наргиз» – самое гостеприимное кафе Нью-Йорка. Отмеченное изданиями «Нью-Йорк Таймс», «Дейли Ньюс», «Вилледж Войс» и ресторанным гидом «Мишлен». Кафе «Наргиз» на Кони Айленд Изи. 718-872-78-88. NargizCafe.com. 718-872-78-88.
Это рекламное место мы держим специально для вас. Позвоните 718-758-5050. Кстати, такой ролик обошелся бы всего в $20. Ну же, звоните 718-758-5050.
Без паники. Прямо сейчас на Freedom FM.
Добрый вечер. Вы слушаете передачу «Без паники» из оплота капитализма в городе Бруклин. Передача «Без паники». В гостях у нас Чарльз Коул. Чарльз, что происходит, как вы думаете? Мы будем как бы подводить нашу передачу к закономерному ее разрешению. Может ли что-то американский народ сделать, помимо своих избранников, для того, чтобы президент Трамп остался? Ну, половина американского народа, скажем так. Кто-то говорит, что это 80% американских избирателей проголосовало за Трампа. Цифры совершенно неуправляемые вот в этой избирательной кампании. То есть все ими манипулируют. Я пытаюсь проверять fact-checkers. Но ощущение, что очень много людей голосовало за Трампа, и эти люди почувствовали, что их голоса не были просчитаны правильно. Могут ли эти люди что-то сделать, вот исходя из вашего опыта, американцев? Или это уникальное явление, мы не можем ничего никому подсказать?
Уникальное, на самом деле, из-за масштаба этого, на этот раз. Раньше было, значит, в одном Техасе или в одной Флориде и так далее. Но теперь в 6 или в 7 штатах вот этот самый план развернулся. И очень эффективный план. Надо им честь отдать в этом. Они здорово. Единственное, что можно сделать теперь насчет этих выборов 2020 года, это чтобы люди, живущие в одном из этих штатов, Пенсильвания, Джорджия, Мичиган, Висконсин или Аризоне, чтобы они просто затянули эти самые... Надо обязательно писать, звонить и вообще давить на этих самых state legislators, state senators и так далее. Потому что это единственный... И из этих судов, судебных процессов и так далее, это уже все. Все уже исчерпано. Судьи такие же корруптированные или, значит, боязливые, как все другие. Единственный путь – это вот эти state legislators настаивали на то, чтобы действительно наш список, а не тот, который, значит, губернатор подписал. Это единственное, что я вижу, выход.
Да, практически вот сегодня, вернее, вчера это было, когда госсекретарь Джорджии признал, что голосование путем вот этих вот, как они называются у нас, по почте, без объяснения причины отсутствия должно быть запрещено. Но Джорджия так голосует уже 15 лет, и вот сейчас он как бы признал, что это открывает путь для злоупотреблений. Таким образом, опять же, косвенно он говорит о том, что злоупотребления имели место и в этих выборах. И вот почему не разобраться, почему не остановить эту ситуацию? Ну, добавить, в крайнем случае, мы все пересчитаем, окажется, что Джо Байден действительно справедливо выиграл. И ему добавят там, я не знаю, 6 месяцев, допустим, или год даже президентства, пока мы не выясним, что произошло с этими выборами, почему столько нареканий, почему... Вообще, анекдотические вещи, я вот сейчас замечаю, читая то, что было раньше у нас, вот после выборов Трампа, например, в 2016 году, была идея у левых свалить все на компьютерные махинации с машинами. Вот этими тогда были Diebold машины, или уже их не было, я не помню. В общем, были какие-то машины, был Dominion, все это существовало. И они приглашали хакеров на конвенции буквально, и это было очень публично все сделано. И эти хакеры за 20 минут, за 30 минут, вот даже есть у меня статья за 10 минут, 11-летний ребенок поменял результаты выборов. Это имело место в 2017 году на одной из выставок. Они вот буквально так пригласили вундеркиндов. И они надеялись повесить на Трампа, очевидно, с результат того, что его избрали. Что вот, но не смогли они доказать этого. Из-за того, что они не доказали, они эту идею бросили, нажали больше на эту вот их... Russian Collusion, да, который вот они все пытались пропихнуть нам в глотку. А результаты они, видимо, запомнили того, как можно эти машины немножко подшаманить, немножко их там подкрутить. И вот вам результат. То есть эти машины сами демократы доказали. Демократические журналы, телестанции, газеты все писали только о том, как легко эти машины манипулируемы. Сейчас обо всем этом забыли и пишут на каждый пост, где они только увидят американские выборы, тут же они автоматически пишут комментарии, что не сомневайтесь в результатах, наши выборы как бы железобетонные. Вот такая
меня
мидия.
Меня удивляет то, что это самое, так много людей, значит, верят в то, что улик нету. Улик полно в каждом из этих раз. Я смотрел длительные эти самые слушания, hearings вот этих самых legislators, так?
Да.
И сотни очевидцев уже под присягой уже клялись, что да, это случилось, вот то, улик нет, в судебных процессах не было видно, потому что судьи не подпускали, они не хотели, чтобы люди это видели, так же, как СМИ.
То, что Wall Street Journal написал вчера, например, про Байдена, я уже цитировал какие-то куски, я это читал полгода назад, как минимум. Это все было в открытом, так сказать, доступе. Любой человек, кто интересовался, мог об этом знать. В том числе в тот период, когда все кричали, что нет никаких доказательств. Но под конец я хочу сделать вот такой, как бы, огонек надежды и взгляд в наше скорое будущее, или, по крайней мере, в очень животрепещущее настоящее. Многих из наших слушателей знают имя Эрика Клэптона. А некоторые даже знают имя и Вена Моррисона. Это два британских музыканта. Моррисон живет в Ирландии, Клэптон живет в Великобритании. Ну, в общем, он настолько знаменит и велик, что живет он, где он захочет. Сейчас он, скорее всего, на юге Франции. Но что получилось? Вен Моррисон в Ирландии, когда начался ковид, и масса музыкантов оказались без возможности заработка совершенно, потому что ирландская культура очень популярна, и они ездили по всему миру. Конечно, никто их теперь не хочет. Из-за болезни они не могут выехать, они не могут, из-за ковида они не могут выступать. Нигде никто их не приглашает. И Вен Моррисон создал фонды, несколько фондов. Он состоятельный человек, он много лет популярный музыкант. Десяток хитов у него есть за все время его карьеры. Замечательное, огромное количество поклонников. Действительно хороший, интересный музыкант. Он разносторонний, не молодой. И он вот так вот врубился за молодежь, за музыкантов ирландских. И создал несколько музыкальных номеров, песен, которые спел, против того, что происходит сейчас с нашей государственной борьбой с ковидом. Понятно, что у каждого человека это его индивидуальная борьба также. Но то, как обходится с нами государство, вызывает у него, в частности, в Англии, в Великобритании, в Ирландии, у него это вызвало серьезные опасения за будущее человечества. И он уговорил не больше, не меньше, а может, и не сильно уговаривал Эрика Клэптона, человека с гигантской мировой популярностью, записать песню, которую он назвал «Stand and Deliver». Эту песню мы сейчас запустим в эфир. Чарльз, огромное спасибо, что вы нашли время прийти к нам. Песня эта в двух словах о чем? Она говорит о том, что вас заковали заковали вас в цепи, и если вы не проснетесь сейчас, то с этими цепями вас и закопают. Дорогие друзья, без паники.
dead horse. Do you wanna make it better? Or do you wanna make it worse?